Всем привет, это подкаст «Три заклятия», а с вами на связи Сарор Фасция. Я из народа дуба, я из народа ясеня и терна, я из рода Годы, клана Тувала Кайна. Так говорил о себе Роберт Кокрейн. Я очень рада вас приветствовать в нашем очередном выпуске. Сегодняшняя наша тема – клан Тувала Кайна, песня детей Годы. Ну и, как всегда, пара в слов вступления. Честно сказать, я в большом восторге вообще от возможности записать этот выпуск. И на самом деле так скоро мы, признаться, немножко не ожидали, что пересекутся так и ваши пожелания в комментариях. И большое спасибо за обратную связь. Я надеюсь, что добрая традиция комментариев будет продолжаться, потому что, честно, это очень помогает понять, что именно нам рассказывать и в какой форме. Но помимо того, что это были ваши пожелания о клане Тувала Кайна, точнее, о способах и возможности рассказать о нем, задумывались мы сами. И признаться, мне кажется, что подкаст — это едва ли не лучшая идея, потому что это та сфера, точнее, та организация, о которой нужно рассказывать буквально в заветах самого Кокрейна, то есть словами. Кокрейн не переносил письменных источников, он вообще не писал никаких книг теней, забегая вперед скажу, поэтому мы будем буквально-таки следовать по его пятам и рассказывать вам все голосом, с тем только отличием, что подкаст все-таки запишется, я надеюсь, и вы будете им наслаждаться в любое время дня и ночи. Перед началом нашего повествования я, как всегда, хочу немножечко поговорить о дисклеймерах и источниках. Поэтому давайте, наверное, начнем с дисклеймеров, точнее, с дисклеймера. Как вы понимаете, клан Тувала Кайна – это организация закрытая. Эта организация существует до сих пор, и никакие из ее больших внутренних магических трудов не были опубликованы. Поэтому все, что мы знаем, все, что мы можем выделить, мы выделяем из открытых источников, из книг, которые публиковались в открытом доступе, из писем Роберта Кокрейна, которые были отсканированы, а отсканированы были не все. И опять же, пометуйте то, что я сказала буквально минуту назад, Кокрейн не любил писать, и он ничего не записывал, практически ничего. Мы будем немножечко опираться на интервью, например, у ног Девы Шани Оц и многие другие. Давайте, наверное, все-таки обозначу список книг в этот раз. Если я буду называть что-то еще, то буду называть уже в процессе самоповествования. Конечно, в первую очередь мы будем основываться на главах Faith of the Wise, Spirals of Existence. Это книги Эвана Джона Джонса. Это был следующий преемник и, собственно, наследник клана Тувала Кайна после смерти Кокрейна, который основал группу The Regency. Мы будем немножко говорить о самой философии клана Тувала Кайна на основе Children of Cain или Children of Cain Майкла Говарда. Мы будем немножко говорить о философии на основе книги «Зелёный огонь» Шани Оц и некоторых других ее книг. И, признаться, тут я не могу не оторваться и не сказать, что я убедительно советую найти вам книгу «Зелёный огонь» в любом виде, в котором вы только ее найдете. Почему? Потому что «Зелёный огонь» — это та книга, которая окунет вас не только в историю или философию клана Тувала Кайна, но и в философию дюмовства как такового. И если вы однажды нырнете в эту книгу и прочитаете ее как следует, хотя бы один раз от корки до корки, то вы никогда уже не сможете смотреть на творящуюся самодеятельность вокруг такими же глазами, как смотрели до этого. Поэтому вот вам моя рекомендация. Очень советую, очень ценю вклад Шани Оц, пусть, правда, и считаю, что она слишком много внесла в клан Тувала Кайна Люциферианского. Соответственно, я уже заранее немножко наспойлерила, но не суть. В общем, советую, ценю, люблю, и давайте мы все-таки уже начнем. Часть первая. Кузнец во главе ведьмовского клана. Несмотря на то, что о Роберте Кокрейне мы уже говорили в подкасте «20 век, как рождалось современное ведьмовство», и я вам советую вернуться и прослушать, если вы еще этого не сделали, но сегодня настало время поподробнее поговорить о его фигуре, в том числе о его взглядах, его позиции и его неоднозначности, которая повлияла на то, каким станет клан Тувала Кайна. Ну, понятно, что без него клан Тувала Кайна вообще бы не случилось. Наша история начинается в бурные 60-е. Вообще, Роберт Кохрейн, как я уже упоминала, прожил очень-очень маленькую жизнь. Он прожил всего лишь 35 лет, трагически уйдя из жизни в 66-м, и мы тут не очень хорошо понимаем причины того, почему это случилось, я к этому еще вернусь. Но, тем не менее, за свою недолгую и весьма трагичную жизнь он оставил чрезвычайно богатое, яркое наследство, которое не только не умерло и не превратилось вот в вехи летописи, но и живет и продолжает жить. И поэтому я считаю, что как раз-таки ради этого необходимо пояснить, кто же он был такой. В отличие от Гарднера и Дарин Валиенте, Кохрейн не был выходцем из интеллигенции. Вы можете со мной поспорить, сказав, что Гарднер тоже был вынужден зарабатывать себе на жизнь, но все-таки не в такой мере. Гарднер был наследником богатого рода. Валиенте, пусть и не была богатой наследницей, но она была работником культуры, языка, она была интеллигентным таким деятелем. Кохрейн зарабатывал себе на жизнь своим трудом. И это во многом отразилось на его будущем культе. Во-первых, как ни странно, я бы даже сказала, как очень даже логично, Кохрейн был в самом деле кузнецом. Он начинал как кузнец в литейной мастерской. Впоследствии они с женой стали заниматься ремеслом канальщиков, то есть они переправляли на лодке грузы и людей по каналам. И это тоже очень интересный факт. Почему? Потому что канальщики, во всяком случае в Англии, относятся к такой очень интересной структуре. По сути, это своего рода каста. И зайти просто так в касту канальщиков нельзя. Ты не можешь просто сказать, вот моя лодка, теперь я вожу людей и грузы. Нет, это так не работает. По крайней мере, это так не работало в Англии в 60-е. Чтобы стать канальщиком, нужно было заслужить их доверие, чтобы тебя признали, тебя сочли достойным членом общества, и вот тогда ты уже мог заниматься своим делом. Насколько известно, Роберт Кохрейн с женой вылечили одного из канальщиков, после чего стали пользоваться уважением в их среде и таким образом туда и вошли. В сущности, будем честны, это почти все, что известно о Кохрейне именно с точки зрения его вот такой вот личности. И дело даже не в том, что Кохрейн был скрытным, но он не очень любил документировать что-то о себе, и о нем тоже ничего-то, ну, не то чтобы сильно что-то документировали, поэтому, как вы понимаете, сведения обрывочные. Насколько нам известно, Кохрейн, начиная выползать из тени, плюс-минус в 1963 году. Как я упоминала в предыдущем подкасте, он написал письмо в газету. И вот в этом письме он очень резко отмежевался от популярной тогда Вики Гарднера. Он очень не любил Вику Гарднера, он считал ее пустой, он считал ее чрезмерно пафосной, чрезмерно популярной, ориентированной скорее на толстый кошелек и красивых женщин, нежели на ремесло как таковое. И вот в своем письме в газете Psychic News он призвал людей, которые увлечены тем же, чем и он, такими же идеями, он призвал как бы людей объединяться, и через какое-то время он создал вокруг себя небольшую группу Ковен, который и назвал кланом Тувала Каина. И все бы было ничего, эта группа так и могла бы существовать, кстати, на идеях белой богини, между прочим. Опять мы упоминаем этот чрезвычайно авторитетный источник. И все бы было ничего, если бы в 1964 году к ним не присоединилась друг Дарин Валиенте. И вот Дарин — это человек-катализатор. Вот там, где она появляется, начинается движуха. Так все и получилось. Дарин тогда как раз-таки отпочковалась от Гарднера в связи с растущим убеждением Гарднера в том, что нужна открытость, и с растущим же убеждением Дарин Валиенте в то, что «а зачем нам нужна открытость?». Дарин отпочковалась, и она искала более аутентичные корни. До этого она немножечко схлестнулась с Кардалом и вообще как бы была в таком разочарованном состоянии. И она решилась выйти на контакт с Кохрейном, когда поняла, что ей хочется найти что-то, что будет звучать изнутри, что-то, что будет наполнять ее не только духом ведьмовства, но и духом истории. И вот в книге «Rebirth of the Witchcraft», я тоже эту книгу очень советую, если вы найдете, пожалуйста, читайте. Она упоминала, что при первой встрече с Кохрейном она вообще нисколько не сомневалась в том, что она говорит. Да, после этого Кохрейна очень многие обвиняли в неискренности, ну, скажем так, фальсификации. Но Дарин всегда говорила, что как бы вот он говорил то, что он чувствовал, и то, что лилось из него, что он был истинно предан старой религии, что он был истинно предан старому ремеслу, и неважно, откуда оно пришло. Но, тем не менее, присутствие Валиенте очень сильно прибавило клану веса, потому что такая известная уже на тот момент такая мощная фигура, которая влилась в кружок тогда еще не вполне организованных и не вполне сбитых молодых людей, ищущих правды, ну, оно прям всколыхнуло популярность клана Тувалакайна. Правда, она была недолгой. И вот период как раз-таки с 1964 по 1966 год – это период золотого века клана Тувалакайна, потому что Кохрейн, Валиенте работали вместе, они практиковали. Кохрейн выстраивал свою мифологию, он яростно полемизировал со всеми вокруг, но это вообще была отличительная черта Кохрейна. Он любил спорить, он был очень-очень агрессивным именно в плане внутреннего огня человеком. То есть не то, что он там на кого-то кидался, а он просто был очень-очень яростным. И это чувствовалось во всем, что он делал. Ну, например, Майкл Говард упоминает, что Кохрейн так отзывался о Гарднере, что это человек, это мошенник. Это мошенник, который пришел в колдовство из-за различных сексуальных дегенеративных привычек. Зацените выражение, а? И вот, вот эту линию, кстати, Кохрейн пронес до самой смерти. Тем не менее, клан Тувалакайна развивался. Более того, плюс-минус в это время его же наследие пересекло Атлантику, потому что в 1965 году он начинает переписку с молодым военным Джозефом Уилсоном. Вот эта вот переписка, кстати, фрагменты, которые существуют, их можно найти, стала основой для фактически клана Тувалакайна, но за океаном. Это традиция 1734-го. Почему 1734-го? Кохрейн утверждал, что у него была семейная реликвия, которая как раз-таки датировалась 1734 годом, и, видимо, вот на основе этого вдохновения Уилсон так назвал свою традицию. Кстати, она тоже жива, никто ничего не умер, да, все существует, поэтому вы всегда можете найти в сети. Однако все имеет свою темную сторону, и несмотря на то, что вот это был такой золотой период, внутри клана назревал большой-большой кризис. Почему? Потому что харизма Кохрейна. Мы всегда будем с этим сталкиваться, куда ни посмотри. Если во главе объединения харизматичный лидер, именно харизматичный, то рано или поздно его харизма начинает выворачиваться ему же не на пользу. Здесь случилось именно так. Кохрейн был молод, Кохрейн был амбициозен и Кохрейн был агрессивен. И вот это все смешалось в такой тягучий клубок, который начал вызывать конфликты. Во-первых, ссорился его ковен внутри. Во-вторых, была очень большая ссора между ним и Дарин Валиенте, я уже ее упоминала. Ненависть Кохрейна к Вике в какой-то момент достигла такого апогея, что Кохрейн призвал устроить веканам «Ночь длинных ножей». Это, если что, название нацистской операции. Ну, то есть, проще говоря, он призвал свой клан и вообще ведьм встать и перерезать всех векан. Как вам вот такое? Валиенте на этот счет сказала, что «Знаешь, брат, если ты такое хочешь, вот давай, со мной в священном божьем круге давай один на один». Кохрейн почему-то отказался. И с тех пор, именно вот после вот этой символической ссоры с Валиенте, после которой она ненадолго покинула клан Тувалакайна, а мы к ней еще вернемся, потому что Валиенте вездесущая, она все равно возвращается. И вот после вот этой ссоры начались более мелкие ссоры, начались более личные ссоры, там в том числе с определенной супружеской неверностью Кохрейна, но я не хочу на этом акцентировать, потому что это не настолько важно. Но Кохрейна начали обвинять в том, что он откровенно выдумал все, что он вынес в клан Тувалакайна. И если во время его жизни участники клана активно отбивались, подтверждая слова, сказанные Кохрейном, то после его смерти уже через очень много-много лет тот же самый Эван Джон Джонс в книге «Sacred Mask, Sacred Dance», да, «Священная маска, священный танец», говорил о том, что все-таки то, что Кохрейн называл переданным из семьи или группы, в итоге оказывалось скорее наработками самого клана, которые нашли наибольший отклик как в сердцах, так и в делах. И тут я должна заметить один важный момент, который вообще касается не только Кохрейна, но и в целом оккультных деятелей. Дело в том, что такие вещи, как какие-то вот обвинения в фальсификации, они нередки. И при этом же нельзя сказать, что Кохрейн не прав в том, что он говорит, в том, что он лжет. Его ковен, его клан — это была теснейшая структура, это была семейная структура в некотором роде, которая передавала знания от одного к другому, она вырабатывала их, и поэтому в каком-то смысле он прав. Его клан нащупал тесные связи, которые были оборваны через многие поколения, через, я бы сказала, запреты и препоны. Они притянули то божественное, то высшее, которое спало, ждало своего часа, и в некотором роде они действительно продолжили эту линию. Поэтому, когда мы говорим о магических организациях, никогда не воспринимайте сведения о скандалах вот так вот напрямую. Очень редко все бывает таким образом, как написано. Поэтому золотой век клана Тувалакайна, к сожалению, долго не продлился. Дарин Валиента ушла. Как я сказала, причиной был как вот тот конфликт с Ночью длинных ножей, так и немножко другой, связанный с уже упомянутой мной ранее тарелкой с надписью 1734. Кохрейн утверждал, что это семейная реликвия, и убеждал в этом всех остальных, и поэтому, соответственно, завоевывал их уважение, восторг и все такое. Дарин утверждал, что подарила ему эту тарелку сама, найдя ее в антикварной лавке, и она считала, что такой обман совершенно неприемлем. Ну и опять же, все-все-все добавилось, и она ушла. Понятно, что состояние Кохрейна оставляло желать лучшего. Более того, он Эвану Джону Джонсу сам говорил о том, что скоро присоединится к ним, но уже на другой стороне. И отчасти, по сути, так и случилось, потому что в день летнего солнцестояния 1966 года Кохрейн принял большую дозу белладона, чем это положено, и вскоре скончался. Тут я должна сказать одну важную вещь. Официальная причина смерти Роберта Кохрейна или Роберта Бауэрса – это, понятно, суицид. Но! Здесь есть одно важное «но». Мы с вами, как слушатели подкаста об оккультных вещах, должны предполагать причины несколько иные, кроме как просто желание наложить на себя руки. Дело в том, что летнее солнцестояние – это не просто праздник середины лета, если мы говорим исключительно о оккультном смысле. Это не просто лито, это не просто 21 число или 20, в зависимости от того, как попадет. Если мы говорим символически, если мы рассматриваем семиотически, то летнее солнцестояние, в особенности в ведьмовских культурах, скажем так, британского извода, это день, в котором король дуб уступает или приносится жертву, чтобы уступить место королю падубу. И это очень важно, потому что король падуб принимает на себя правление другой половины года, так называемый темный, потому что после летнего состояния солнце начинает потихонечку уходить, да, то есть вот оно начинает светить все меньше и меньше с каждым днем. И это тоже очень важная часть жизни. И я, честно сказать, думаю, что Роберт Кохрейн сделал то, что сделал, в том числе и для того, чтобы стать таковым королем-оленем, который принесет на своих рогах свет своему культу, своему клану, оставит его, уйдет в страну вечной охоты, и она, кстати, страна вечной охоты, страна за гранью, и, тем не менее, продолжит жить, оформившись в то, что называется могучий мертвый, и таким образом будет являться покровителем и одновременно источником силы для своего клана. И это решение было взвешенное, хорошо и достойно принятое, и поэтому считать это просто самоубийством, на мой взгляд, нельзя. Более того, это умаляет тот большой вклад, который Кохрейн внес в свое ремесло. И, к счастью, после его смерти тоже ничего не закончилось, потому что жена Роберта Кохрейна передала право на владение, ну, точнее, на управление кланом Эвану Джону Джонсу, о котором мы уже говорили. Он опубликовал много-много книг, я уже их упоминала. Он правил много лет, после чего передал свое, опять же, право магистра Шани Отс, которая сейчас называется, ну, существует, жива, да здравствует Шани Отс. Он передал ей право управлять кланом Тувала Кайна. Поэтому история клана не прекратилась, она развивается, она продолжается, и хорошо, что она продолжается. Но это, мягко скажем, даже не половина нашего путешествия. Часть вторая. Тувал Кайн, судьба и Вирт. Теперь давайте оставим позади бурную и трагическую историю Роберта Кохрейна и основания клана. И теперь все-таки перейдем к тому, зачем мы все сегодня собрались. Мы переходим к сердцу клана Тувала Кайна, к его философии. Что движет теми, кто вообще пошел по этой тропе? Во что они верят? Ведь это все-таки не просто там набор ритуалов, даже упорядоченных. Это очень специфическое мировоззрение, которое очень сильно отличается от ведущих магических течений своего времени. Поэтому давайте мы определим некоторые границы, основные лики, основные понятия клана Тувала Кайна, насколько это, конечно, возможно. Одно из самых первых и самых важных отличий клана Тувала Кайна от множества-множества течений, которые развивались параллельно, после и до него, заключается в том, что Роберт Кохрейн очень жестко разделял ведьму и язычников. Как он определял язычество? Послушайте. Язычество — это религиозный пантеизм, понимание того, что природа является отражением руки Бога и что Бог — это природа в ее полноте. Колдовство он определял так. Это оккультная наука со своими собственными отличными традициями и философией. И для него было очень важно, что ведьма — это не язычница. Не обязательно язычница, точнее. А вот, собственно, язычники, да, они вовсе не обязательно ведьмы. Более того, в понимании Кохрейна они скорее не ведьмы, чем ведьмы. Но это уже частности. Другой момент – это то, что для клана Тувала Кайна конечная цель – это вовсе не поклонение природе, не постижение ее циклов и гармонии в ней, как это часто, опять же, случалось с ведьмами из Вода Гарднера, да, из Вода Валиента как раз-таки, тоже, что ее тоже очень привлекло. Истинная цель вот для адептов клана Тувала Кайна — это стремление к тому, чтобы выйти за рамки природного и за рамки постигаемого. Кохрейн называл это словом «истина». Это очень странное слово и очень необычное, потому что Кохрейн также это слово синонимизировал со словом «божество» — «Godhead». Слово чрезвычайно необычное, потому что когда мы слышим слово «божество», да, а именно так слово «Godhead» переводится на наш язык, потому что «Godhead» дословно это что-то, обладающее признаками божества. Знаете, как, например, «Metalhead» — это поклонник металла. И вот здесь та же самая история. И вот «Godhead» — это что-то, обладающее признаками божества. Возможно, это что-то там оно уже. Вот с неопределенной точки. Вот так примерно расшифровывается слово «Godhead». И вот Godhead — это некоторая истина, которая лежит за пределами всего, за пределами добра и зла, за пределами черного и белого, за пределами мертвых и живых. И вот там, вдалеке, эта истина является максимой всех проявлений божественного. Именно к постижению Godhead необходимо стремиться. Вот что он писал Биллу Грею. «Богиня белая от добрых дел, также черна от дел тьмы, но обе они сострадательны. Истина — это другое имя для божества. А вот что действительно имеет значение, так это признание ни добра, ни зла, ни черного, ни белого, но принятие воли богов, принятие истины в противоположность иллюзии». И это взгляд абсолютно гностический. Божество — это абсолютно безжалостная истина. А боги, которым поклоняются, это лики, которые проявляют эту истину, но с которыми человек может взаимодействовать в силу своей, ну, неограниченной, но недостаточно развитой природы. Но с какими же ликами взаимодействуют члены клана Тувала Кайна? Давайте рассмотрим поподробнее и начнем, наверное, с самого Кайна. И нет, я вовсе не о самом Тувале Кайне, я о Кайне, о том самом Кайне. Потому что Кохрейн не просто так избирает эту фигуру и Тувала Кайна как его внука. Кохрейн выбирает Кайна как человека, который осмелился Он пишет так. Каин — это человек, который осмелился сделать то, что не позволяли боги. Каин — это первый кузнец, это первый изгнанник, это первый познавший труд. Он выковал железо, именно сам Каин. Он сознательно вмешивается в природу, он нарушает порядок того, как это все должно быть, потому что изгнанные из рая люди не имеют каких-то орудий, особой одежды. Они пользуются тем, что дает природа, не трогая ее, не видоизменяя. Но Каин берет это в свои руки и становится господином вот этой вот необузданной, хаотичной природы. Плюс, если мы говорим о интерпретации Кохрейна, то библейский Каин в его видении — это не убийца, который позавидовал. Это жертвующий собой брат, который совершает преступление во имя необходимого знания. И поэтому его сын, Тувал Каин, иногда внук, тут есть расхождение, но в основном сын, он не проклят, он благословлен даром ремесла. Через труд он возвращает утраченный рай, но не как раб, а как творец. И клан во многом тоже строится вокруг этой идеи. Клан познает через труд, через мастерство, через служение в форме. Понятно, что помимо, собственно, Тувала Каина, есть и другие лики, но он самый важный. Сам Тувал Каин — это кузнец, который научил людей делать инструменты из меди и железа. Первый кователь. И это тоже очень важно. То есть, как я сказала, Тувал Каин благословлен вот этим вот мастерством делания. Он также кузнец, который стоит все время на границе. Да, как вот следуя тому знаменитому высказыванию — ноги в преисподней, голова в небесах. Он великий делатель. И он, по сути своей, обучает людей, дает им истинное знание, но никогда не покидает границы общества. Это тесно связано вообще с представлением о кузнецах, и давайте я немножко об этом расскажу. Дело в том, что кузнец в представлении почти любой культуры, вот куда ни ткни, где ни возьми, кузнец всегда находится где-то там, на периферии разговоров с дьяволом. Он никогда не добр, никогда не зол. Это особый мистический человек, которому нужно оказывать должное уважение, который является членом своего клана, заметьте, да, который не покидает своего клана и живет в нем. Но он также никогда не входит полноценно в общество, никогда не становится исключительно общественным, понимаемым человеком. Его ремесло всегда находится там, где существует непостижимое. Он магией своего огня, и в поверьях он договаривается с дьяволом, с бесами, иногда даже запрягает их на работу, если мы говорим о уже поздних средневековых и даже интерпретациях нового времени. И вот он запрягает их на работу, и с помощью их труда и своего огня он кует новое. И вот эта вот сакральная, пограничная функция кузнеца является настолько важной, что она затмевает все другие, и она становится образующей для клана Тувала Каина. Но что ковать? Из чего ковать? Да, у нас есть тот, кто дает форму, тот, кто дает огонь, да, тот, кто дает движение. А ковать-то из чего? И вот тут появляется богиня. Богиня у Кохрейна очень основана на идее белой богини Роберта Грейвса. Он был просто очарован идеей. И, собственно, вообще первые его подвижки к созданию Ковина, они были вдохновлены и обусловлены письмом, которое он написал, в том числе поклонникам белой богини. И именно на принципе вот этого понимания обожания белой богини, кстати, и начал строить свою философию. Богиня — это источник материи, но при этом она же источник памяти, источник вечной ночи. Она то, что бесконечно порождает и бесконечно забирает. Она — судьба. Иногда Кохрейн называл ее не только белой богиней, но и бледной богиней, понимаете? Бледный, pale, то есть той, которая, она бледна, потому что она эфемерна, но при этом она бледна, потому что она смерть, и она бледна, потому что она ночь и память, которая исчезает. Кохрейн понимал богиню как силу, из которой рождаются все вещи. И каждый обряд, каждый ритуал — это лишь способ вспомнить ее присутствие, потому что сама она по себе, ну, она не то чтобы непознаваема, но она всеприсутствующая, она не настолько оформлена, как оформлен сам Каин. Она — ночь, из которой вспыхивает огонь. Она — мать Каина, она та, что смеется в терновнике. Образ богини в клане Тувала Каина соединяет множество архетипов. Диану, Гекату, Марию, Софию, Марану. Она тройственная, но при этом она цельная. Она дева, она вдохновляет, она дает искусство. И в этом аспекте это Наама, которая жена Тувала Каина. Она мать, она плодородие, она защита. Она старая жена, именно старая жена. Она смерть, и она всегда память. Она придет нить судеб, и мы узлы на ее веретене. Антропологи, которые изучали клан Тувала Каина, упоминали, что, по сути, Кохрейн выводит таким образом архетип Великой Матери Неолита. Вспомните вот эти вот статуи, маленькие головы, большая грудь, большой, но поджатый живот — это признак большого количества родов, большие бедра, исключительный, но безлицый архетип рождения. Поэтому это образ чрезвычайно важный, но очень сложно познаваемый. Впрочем, в этом, наверное, его и смысл. Однако это не все. И вот бог и богиня соединяются. Богиня и кузнец превращают свое «я» во что-то новое. И так рождается рогатый младенец. Это солнце, это золото. Это цитринитас, это алхимическая свадьба, это объединение духа и материи, где дух — это Тувал Каин, а материя — это богиня. Кстати, это интересный момент. Заметьте, что по сути своей оформленный достаточно строгий образ Тувала Каина — это все-таки дух. А материя — это не очень познаваемая, очень выплывающая, очень такая скрытая богиня. Это интересно. Кохрейн выводил три состояния бытия — покой, движение и возвращение. И вот рогатый младенец — это олень, который проходит все эти стадии бесконечно. И если кузнец и богиня, они пребывают вечно, они не, как бы, они всевышние, да, они, по сути, недвижимые, то олень, он проходит весь путь постоянно. Он рождается у богини и становится оленем. Олень живет, растет, пасется, убегает, и в какой-то момент он проходит через терновник. Терновник царапает его, он бьется, он дергается, терновник его еще сильнее царапает, и тогда кровь проливается на землю, и пройдя через терновник, олень становится кузнецом. Кузнец кует. Он творит свое ремесло, он учится, он познает тайны, и рано или поздно он познает Бога, божество, Godhead. И когда он познал божество, он становится им, он становится огнем. А огонь всегда возвращается в богиню, а богиня снова родит оленя вновь. И все пойдет сначала. Каждое действие в этом — это удар молота по мировой наковальне. Каждая боль, каждая капля крови, пролитая новым оленем, это искра, которая нужна для новой формы, для того, чтобы сотворить новое искусство. Поэтому философия клана Тувала Каина очень сложная, но при этом она чрезвычайно глубокая. И поэтому Кохрейн писал: «Я из народа дуба, ясеня и терна. Мы — клан Тувала Каина, народ годы. Мы — те, кто хранит огонь». Это из его письма от 1965 года. Поэтому для клана Тувала Каина магия — это работа, это духовное ремесло, это кузница души. И поэтому Кохрейн верил, что ведьмовство — это не язычество, это мистическая религия, где человек становится богом через труд. Часть третья. Народ годы. Члены клана Тувала Каина называют себя народом годы. Потому что сама организация, именно структурная клана, она не является строго иерархичной. Кстати, Крейн это тоже критиковал у Гарнера. Она является скорее естественно кровной. Даже само слово «клан» Кохрейн выбирает с одной конкретной целью. Он выбирает его для того, чтобы описать структуру, которая связана не только уставом, не только ты мне подчиняешься, потому что ты должен, а потому что, собственно, все мы часть одного народа. И иногда народ Годы называют еще племенем Годы. Кстати, Годы — это та самая белая богиня, если что. Иерархия клана выглядит примерно так. Опять же, к сожалению, это я беру из открытых источников, поэтому я надеюсь, что то, что я сейчас говорю, оно будет исчерпывающим. Помимо магистра, в клане Тувала Каина всегда есть мейт. Мейт — это слово очень интересное. Дело в том, что мейт — это уважительное обращение к незамужней женщине, которая призвана подчеркнуть ее чистоту и непорочность. И тут я должна отметить, что Кохрейн никогда не был против христианских концептов. Более того, он истинно считал, что ведьма должна и может сосуществовать с христианством, потому что христианство — это те же боги, просто понимать их нужно правильно. Так вот, мейт — это женский аспект носительницы традиции. Она хранит регалии, она выступает как соправитель. Как организован ковен? Из той информации, которой мы владеем, мы знаем, что клан организован не централизованно, он организован через группы, линии, ветви, через деревья. Об этом много-много раз говорила Шани Оц, упоминая то, что каждое фамильное древо должно быть связано с как бы, ее источником, да, то есть с корнями имеется в виду. И вот если оно не связано, то оно потухнет. Поэтому структура клана можно назвать древообразной. Соответственно, группы встречаются на ритуалах, они встречаются на собраниях, они проводят вместе некоторые праздники, но их всех объединяет определенная как бы, концепция, которую мы можем назвать клановой душой. Сама Шани Оц называет ее эгрегор клана. Почему я не хочу использовать это слово? Потому что эгрегор в нашем понимании это не то же самое, что имеет в виду Шани Оц. Поэтому пускай это будет коллективная душа. Это вот этот вот дух, который соединяет между собой членов клана. Где бы они ни были, кем бы они ни были, да, он не обязывает их там носить десятины, носить определенную одежду, но они несут это в своей душе. И эта душа сливается с другими душами, и с душами тех, кто есть и кого уже нет, и все это вместе образует тот самый коллективный дух. Передачи в кланах Тувала Каина строго регламентированы. Обычно они происходят через пол. То есть мужчина передает женщине, женщина мужчине. Ничего о том, как именно это передается, неизвестно, потому что это строго податная информация, и ее распространение грозит, ну, самое малое изгнанием из клана, а также, я думаю, что наименее приятными последствиями в целом. Так что я даже в некотором роде рада, что никто еще это не опубликовал. Помимо тех организационных принципов, которые я уже назвала, стоит сказать, что клан работает не публично. Клан полностью отказывается от публичных выступлений, поддержки или запретов. В кланах нет принятой, допустим, в виканских направлениях книги теней. Очень часто ритуальные слова или фразы, они либо импровизируются совсем, либо имеют некоторую основу и импровизируются. Вообще в клане это мы можем видеть по некоторым интервью Шани Оц, по заметкам, которые она сама же писала в «Зелёном окне». Все ритуалы, они допускали определенную роль спонтанности. Почему? Потому что искра рождается, когда молотом бьют по наковальне. Следовательно, искра вылетает, и мы должны ее ловить. Поэтому, несмотря на то, что среди как бы, клана Тувала Каина уже есть устоявшиеся ритуалы, все может меняться. Понятно, что существуют определенные инструменты, которыми пользуются члены клана Тувала Каина. Среди них это станг. Причем, что такое станг? Фактически станг — это олицетворение бога. Это олицетворение самого божества, как оно и есть. В клане Тувала Каина станг представлял собой, как ни странно, ну вот мы как представляем сейчас станг, да, вот мы такие все наученные ведьмовскими фильмами и так далее, мы представляем себе какую-нибудь черепушку. На самом деле нифига. Станг — это, как сказать, это ухват. Это просто длинный ухват, облеченный венком. Вот это станг. Чаша — это женский аспект богини. И еще некоторые, в том числе молот, наковальня, гвозди, колючки, кстати. Например, в одной из книг о клане Тувала Каина упоминается обряд пути, да, в ходе которого участники проходят через специально заготовленные колючки, царапаются или как бы не царапаются, но в итоге все равно срезают прядь волос или веревку и торжественно сжигают ее в канун Йоля для того, чтобы оставить в прошлом все свои ненужные штуки и идти в будущее, что называется, с гордо поднятой головой. Что касается ритуальной организации, то я, как сказала, известно очень немного, ну а то, что известно, оно достаточно размыто. Но мы можем выделить несколько важных понятий. Первое. Члены клана Тувала Каина не работают нагишом, как, собственно, это делают викане. Второе. Ритуалы, как я сказала, могут быть импровизированными. Очень часто они смешаны не только с физическими действиями, но и с, мы их так называем, парапсихическими. То есть это то, что можно назвать своего рода астральными путешествиями. Это, если что, я цитирую оригинал. Также сам Кахрей называл их ночными битвами, то есть своего рода шаманскими путешествиями, которые совершались для того, чтобы найти какие-то ответы, побороть себя, побороть свои внутренние иллюзии и обрести свой истинный огонь. И вот огонь — это тоже очень важный элемент ритуалов клана Тувала Каина. Пусть о нем напрямую не пишется, огонь — это созидательная сила. Это сила, которая сжигает иллюзии, сжигает все, что не нужно, оставляет только честный свет, только то, что важно и является сутью, является золотом. И еще один такой интересный концепт, который, по сути, можно назвать в некотором роде ритуальным инструментом — это вирт. Вирт — это понятие, которое пришло из англосаксонской мистики. Это сеть, в которой все связано. Это поступки, желания, мысли. Это своего рода ткань. Это огромный холст, который состоит из тысячи вероятностей, последствий, эффектов бабочки. Это все единый прекрасный узор. Шаниот писала, что ведьма — это ткачиха Вирда. Она работает с узлами судьбы, а не с волей к власти. И, соответственно, ремесло — это не профессия, это способ существования. Вместо заключения. Сегодня я рассказала вам о удивительном народе Годы и его основателе, царе и в некотором роде жертве Роберте Кахрейне. Я очень надеюсь, что сегодняшний наш подкаст заставит вас не только просто его прослушать, но и подумать о том, что такое ваш истинный огонь, что ваша созидающая сила, что заставляет вас творить, что заставляет вас чувствовать ярко и полно, что такое управлять своей судьбой. Стали ли вы тем оленем, который зашел в заросли и оставил на колючках свою кровь, или вам еще это только предстоит? Я надеюсь, что эти вопросы проявится в вашем сознании, и поэтому убедительно прошу вас комментировать, делиться мнениями и всячески оставлять нам фидбэк, потому что это очень-очень важно. Спасибо большое за внимание. На этом все. До скорых встреч!